Издательство «Эксмо». Макс Гаврилов. Дело о химерах. Пролог. После вечерней грозы, накрывшей накануне город, воздух был свеж и дышалось великолепно. Дени Паскье, префект столичной полиции, сидел, откинувшись в мягком сиденье кареты. Стояла ясная лунная ночь, и на равнине Монруш приветливо гулял теплый ночной ветерок. Барон прикрыл глаза, силясь прогнать раздражение, и крепче сжал рукоятку трости с серебряным набалдашником в виде орлиной головы. Тишину ночи нарушал лишь мерный грохот прикладов, которыми полицейские префектуры пытались выломать дверь дома, стоящего через улицу. Кто бы мог подумать, что все закончится вот так? Ведь поначалу казалось, что арест пройдет гладко и не потребует его присутствия. Неделю назад префектура получила информацию, что в одиноком особнячке здесь, на окраине Парижа, работает подозрительная мастерская. Мало того, что рабочие почти не выходят на улицу, так еще и работают исключительно ночью. Это могли быть роялисты, заговорщики или, того хуже, английские агенты. Паскье решил, что докладывать министру рано, нужно все как можно быстрее выяснить и накрыть этот подозрительный вертеп. Несколько дней ушло на наблюдение, но узнать о тайных делах особнячка не удалось. Под покровом темноты сюда что-то привозили, рабочие бодро разгружали повозку, загруженную деревянными ящиками, и тут же запирались изнутри. Префект нутром чуял, что в доме происходит что-то неладное. Агенты докладывали о приглушенном шуме в подвале, резких запахах, появляющихся в воздухе вместе с дымом из печной трубы, и полном отсутствии какого-либо движения в дневное время. Все это очень не нравилось барону, и все это обернулось кошмаром. 4 часа назад он приказал отделению жандармов арестовать всех, кого они обнаружат в особняке, и выяснить, наконец, чем же они там занимаются. Оправдались его самые худшие опасения. Эти канальи были начеку, и как только жандармы появились на Монруже, вмиг с заднего двора выскочил всадник. Он пустил жеребца галопом, ловко перемахнул через кусты и умчался в сторону монастыря Святого Франциска. Военных, прибывших к дому, встретили мрачные каменные стены и запертые изнутри тяжелые двери. Около часа ушло на бесполезные требования и уговоры запертых внутри, а когда у жандармов лопнуло терпение и они дали оружейный залп по окнам, в ответ также прозвучали выстрелы. Вот тогда-то капитан Мерсен и вернулся в префектуру за подкреплением, и теперь уже сам префект нетерпеливо наблюдал из окна кареты за штурмом особняка. «Господин префект!» Паскье открыл глаза. Мундир на капитане сидел как влитой, в глазах горели бешеные искры человека, занятого, если уж не любимым, то, по крайней мере, приятным делом. «Слушаю вас, капитан!» «Господин префект, прикладами мы тут ничего не решим!» «Что предлагаете?» «Я не понимаю, на что они рассчитывают. Дом окружен, уходить им некуда. Они ранили 2 жандармов, мои люди нервничают». «Что предлагаете, Мерсен?» — повторил вопрос префект. «Предлагаю притащить из арсенала 2 орудия. Вы в своем уме?» — вспыхнул Паскье. «Здесь вам не Тулон и не Марсель. Это Париж. И на дворе не 92-й». Примечание. Паскье имеет в виду восстание федералистов в этих городах в 1793 году. При мысли о пушечных залпах в столице и последующей реакции императора барон поежился. Вспомнился тот страшный день в Шонбруне 2 года назад. Паскье тогда отвечал за порядок во время парада французских войск, и его людьми в толпе был схвачен молодой человек, совсем еще мальчишка, настойчиво пытавшийся пробиться поближе к императору. Фридрих Штапс. Префект и сейчас отчетливо помнил это имя. При обыске под платьем фанатика был обнаружен огромных размеров нож, завернутый в бумагу. Наполеон спросил, за что же юнец хотел его убить. Молокосос ответил, что пока император жив, ни его родина, ни весь мир не будут знать свободы. «Я вас помилую, если вы попросите прощения и обещаете впредь не пытаться совершить преступление», — предложил Наполеон. Штабс ответил, Убить вас не преступление, а долг. Лейб-медику тогда было приказано осмотреть юношу, но осмотр показал, что тот абсолютно здоров. Тем не менее император приказал Паскье распространить слух, что Штабс сумасшедший. Его расстреляли. А Наполеон в бешенстве кричал префекту: «Вы убили его! Ваша работа состоит в том, чтобы я не оглядывался на каждого прусского буржуа, которому вздумается ко мне приближаться. Исполняйте свой долг, Паскье!» Потом, чуть успокоившись, добавил: «Вот плоды этого иезуитства, которым заражена Пруссия. Но даже пушками секты не истребишь». «Господин префект», — капитан вывел Паскье из задумчивости. «Сколько их там?» Барон потер переносицу и вышел из кареты. Ботинок в темноте со слякотным звуком погрузился в жижу. Проклятье! «Не менее 7 человек!» — Мерсен ухмыльнулся. И этот чистоплюй, привыкший таскать чужими руками из огня каштаны, наконец запачкал свои дорогие башмаки. «Двери крепкие, на окнах решетки. Если мы хотим их оттуда выковырять, нам понадобится либо залп из орудия, либо добрый заряд пороха. Я не желаю больше терять людей при таких глупых обстоятельствах». «В конце концов», — задумчиво проговорил барон, — «мы исчерпали разумные методы. Отдавайте необходимое распоряжение. Нужно заканчивать этот фарс». Мерсен кивнул и растворился в темноте. Барон слышал, как он отдает короткие приказы. Бесполезный грохот прикладов тотчас замолк, и в наступившей тишине было слышно, как внутри особняка двигают тяжелую мебель. Чертовщина какая-то. Чего они ждут? На что рассчитывают? Может, уничтожают улики? Паскье поднял голову. При свете луны было отчетливо видно, что дым из трубы не идет. Нет, тут что-то другое.